Брат попросил меня прочесть стихотворение. Это не просто написанное мною стихотворение. Оно было написано для моей дочки, которая ушла в вечность. И это моя была единственная дочь, моя любовь, мое счастье. Но Господу было угодно взять ее к себе. Наверное, на небе тоже нужны поэтессы, художники. Когда в Карпатах смотреть на горы, они синие. Они синие, потому что они отражают небо, когда обильная роса на склонах этих гор. Среди лугов и синих роз подсолнух маленький пророс, и вдруг, как старому знакомцу, головку повернул он к солнцу. Весь день прекрасное светило, его теплом своим поило. Он солнце полюбил, и что ж, он сам на солнце стал похож. Дар Божьей милости чудесной впитал я с колыбельной песней. С тех пор до настоящих дней живет Господь в душе моей. Его люблю я всей душою, и он во мне, и надо мною. Я в нем, как капля в океане, как малый атом в мироздании. Я глаз не отвожу от Бога, чтобы быть похожим хоть немного, так, как похож подсолнух стал на свой небесный идеал. Дорогие братья и сестры, конечно, я думал прочесть другое стихотворение про Давида, но начну со Слова Божьего. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил. Просил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Дорогие братья и сестры, конечно же, наша цель земная, наша цель всей нашей земной жизни – это, конечно же, небо, небесные обители, где мы увидим там нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Это главное событие всего нашего существования. Но все хотят знать, когда это будет, чтобы подготовиться к этому моменту. Ученики тоже спросили нашего Господа, когда Он сказал, что «я уйду от вас, потом опять приду». Ну, вы представляете, как ученики любили своего учителя. Они были очень опечалены теми словами, когда Он сказал, «я уйду от вас». Но и обрадованы, что Господь обратно придет к нам. Но когда это будет? И Христос на этот вопрос ответил: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Как бы мы ни хотели, но Господь нам говорит: «Бодрствуйте». Кроме греха и неверия, есть еще неодолимое препятствие в Царство Божие. Это неспособность прощать. Мы живем в мире испорченных отношений между государствами, нациями, соседями, родителями и детьми, супругами, родственниками, церквами и даже внутри членами церкви, потому что дьявол не спит, он ходит, как рыкающий лев. Кстати говоря, я все думал, как это он ходит, как рыкающий лев. Ну, рыкай на здоровье, а при чем здесь мы? Оказывается, вот я слушал такую передачу «В мире животных». Лев, когда видит много обезьян на дереве, он начинает рыкать. Ну, если бы обезьяны были умные, они бы подумали, ну и рыкай себя, а мы-то выше, к нам не залезешь, нет. Они начинают тревожиться, они начинают паниковать, сталкиваться друг с другом, кто-то из них падает. Вот это и является жертвой для льва. Самое трагическое разделение – это, конечно же, между человеком и Богом. Примирение с Богом – это первостепенная нужда для человека. Для этой цели Бог послал своего Сына, чтобы примирить себя с человеком. Мы часто испытываем недостаток в Божьих благословениях, в семье, на работе, в церкви, в воспитании детей, в служении. И чаще всего виним в этом других, но меньше всего себя. В чем же причина? Мало молимся? Да, это причина. Потеряли первую любовь? Угасла? Да, это причина. Забываем быть милосердными? Да, конечно, и это причина. Есть еще немало причин, но есть одна из наиболее важных. Это наша способность прощать. Ну, представьте себе на минуточку, если бы все люди на земле научились прощать, в Украине утихли бы бои, утихли бы войны, люди перестали бы делать зло друг другу. Мир был бы на всей земле, но, к сожалению, люди не научились прощать. Поэтому Христос сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте всей твари». Это записал евангелист Марк в 16 главе, 15-16 стих. Кому он поручил это? «Идите и проповедуйте»? Апостолам. И в лице апостолов всей своей церкви, каждому члену. Но для того, чтобы учить других, надо самому научиться. Умеем ли мы прощать? И являемся ли мы свет миру и соль земли? Являемся ли мы образцом христианина, умеющим прощать? Давайте рассмотрим, что же такое это прощение. Какое оно имеет свойство, какие у него характеристики. Легко. Ну, первая характеристика – это прощение на примирение. И Евангелист Матфей в 5 главе, 23-24 стихи, передает слова нашего Господа Иисуса Христа, направленные через Евангелиста к нам сегодня. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда «Приди и принеси дар твой». Другими словами, если вы станете на колени и прежде чем благодарить Господа, что Он помог вам, дал здоровье, дал дыхание, помог вашим ближним, есть за что благодарить в конце каждого дня Господа. Но если вы вспомните, что кто-то имеет против вас, что вы кого-то обидели, то ли словом, то ли даже взглядом, встаньте с колен. Не надо молиться. Пойдите раньше, примиритесь с братом вашим. Об этом говорит наш Господь Иисус Христос. Ну, а если вас обидели, что тогда? И в 18 главе, 15 стих, Христос и по этому случаю нас учит. Если же согрешит против тебя, брат твой, опять пойди и обличи его между тобой и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Когда обида между двумя человеками, появляется опасность для обоих. Обида закрывает небо для молитвы, обидчик теряет право общения с Богом, поэтому Христос ради мира в семье, ради мира с окружающим, ради мира в церкви, Он говорит: «Пойди, пойди примирись, пойди обличи». Это прощение на примирение. Но легко сказать «пойди», когда слезы на глазах, боль на сердце, и разум твердит: «не буду с ним общаться». То есть мы терпим моральный ущерб, материальный, репутацию, худая молва. Если против тебя снова брат согрешил и прощения снова забыл попросить, сам по Божьему слову ваш спор разреши, чтобы от чистого сердца обиду простить. И когда он попросит прощения, не жди. Солнце в гневе том да не зайдет. Сам с любовью к нему, не смущаясь, пойди, и вас снова, как братьев, помирит Господь. И ты вновь благодать в очах Божьих найдешь, и в душе будет мир и согласие всегда, потому что ты брата себе приобрел, и его, примирившись, спасешь от суда. Нелегко нам прощать, это стоит порой и страданий немало, и боли, и слез, только все огорчения любовью покрой, как покрыл на Голгофе, прощая Христос. Оклеветан был, но не злословил в ответ, и, страдая взаимно, он не угрожал, все терпел, всех прощал, а чтоб легче стерпеть, судье праведному в руки все предавал. Если против тебя снова брат согрешил, Иисус нам прощение оставил пример, чтобы ты по заветам Спасителя жил, Бог тебя укрепит, ты ему только верь. Вторая характеристика – это, конечно же, всегда что-то стоит. И когда мы читаем Евангелие Матфея, 18 главу, и тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Дай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Дорогие братья и сестры, конечно же, я не буду вдаваться за неимением времени, как учили фарисеи, но Христос, конечно, превзошел, Он показал неизмеримую глубину прощения. Конечно же, мы рабы Бога Живого, мы должники Бога Живого. Наш грех вел нас в погибель, но Господь подарил нам Спасителя. Нам это что-то стоило, прощение наших грехов? Нет, ничего не стоило. А Богу? А Богу стоило страдание и смерти Единородного Сына. Мы ощущаем любовь к ближним по-земному. И то нам кажется, что она очень велика, но это несравнимо с той любовью, которую Бог любит нас, которую Бог любит своего Сына Иисуса Христа. Это нам что-то стоило? Нет, ничего. А Богу стоило таких страданий и смерти своего Сына. Так какое же мы имеем право, зная это, не прощать нашим братьям? Мы же молимся: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А прощаем ли мы должникам нашим? И третья характеристика прощения – это прощение должно иметь дух прощения. То есть мы должны прощать от всего сердца. Не просто сказать: «Брат, я тебя прощаю», а самому запомнить это дело. Нет. Мы должны так прощать, чтобы полюбить этого нашего должника. Полюбить брата. Чтобы Бог видел, что действительно наше сердце чисто от этой обиды. В Московской церкви, Методистской церкви, меня пригласили на служение, и там я слышал такой случай из жизни. В семье профессора корейца, это в корейской церкви было. Как ее способен любить отец, я это чувствовал по себе. И вот это дочь вдруг ушла из дому. Она ушла с подругами в гостиницу, чтобы вести там беспутный образ жизни. Вы представляете, какую боль она причинила родителям, отцу и матери. Это была их мечта, это было их счастье, радость, свет весь, это дочь. И вдруг вот такой удар. Когда они пришли в церковь, пастор призвал к себе родителей и спросил: «Вы молитесь о своей дочери?» Отец сжал кулаки, говорит: «Мы молимся, чтобы Господь эту распутную девицу наказал, чтобы наши слезы ей отлились, чтобы...» Говорит: «Не молитесь, Бог вас не слышит. Вы раньше ее простите и полюбите такой, как она есть. Вас же Бог полюбил, когда вы были грешники. Вы же были не лучше ее. Вот полюбите ее, простите, очистите свое сердце, и перед вами откроется небо, и Бог вас услышит и поможет вам». Эта девица вдруг почувствовала, что она не туда попала. Она была воспитана в чистоте, в цивилизованном доме. Родители, такое было чистое отношение, и вдруг такая грязь, такой разврат. Но вернуться домой она не могла, потому что она знала, как она обидела родителей. Она была уверена, что они ее прокляли, что они ее не простили. А что делать? И она решила покончить жизнь свою самоубийством. Но она очень любила свою маму и хотела последний раз увидеть ее, хоть издали, хоть так попрощаться с ней, попросить прощения. И когда она подошла к дому, вдруг распахиваются двери, и бежит к ней мама, бросается на шею и говорит: «Дочка, мы тебя простили. Мы давно тебя просили, мы тебя любим. Вернись домой». Сейчас у нее муж, своя дочка воспитывает, она член церкви. Родители своим прощением спасли ей жизнь. Но что же делать? Обидно все-таки, правда? Бог-то справедлив, а почему мы должны терпеть? Почему мы должны сами идти на примирение? Может быть, как-то другой есть путь? И апостол Петр в первом послании, 2 глава, 21-23 стих, нам дает избавление от горечи обиды. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суди праведному». Для того, чтобы нам сохранить сердце чистое, для того, чтобы нам избежать греха обиды, это грех. Он закрывает небо для молитвы. Он лишает нас вечной жизни. Мы должны свои обиды отдать в руки судьи праведному, в руки нашему Господу. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано: мне отчтение я воздам, говорит Господь». Это послание к Римлянам, 12 глава, советует нам апостол Павел. Есть еще немало препятствий к Царству Божию. Достаточно ли только веры, чтобы угодить Богу? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это слова нашего Господа Иисуса Христа, записанные евангелистом Марком в 16 главе, 16 стих. А достаточно ли только веры, чтобы угодить Богу? Достаточно ли носить имя Христа, чтобы наследовать Царство Небесное? Нет, недостаточно. Есть еще дела. И Иаков в своем послании во 2 главе 14 стих пишет, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? И 26 стих, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И Исаия из глубины веков к нам сегодня обращается в 1 главе 17 стих книга Исаии. «Научитесь делать добро, спасайте угнетенного, защищайте сироту». Это не пожелание, дорогие друзья, это повседневное задание нам от Бога, это повседневный наш труд. Бог проявил любовь к нам и может проявлять ее через нас. Бог – источник любви. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А Христос заповедал несравненно выше ветхозаветней. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 15:12. Давайте проверим себя. Есть ли в нас эта любовь, и проявляется ли она через нас милосердие к ближним, милосердие к нуждающимся, в милосердие к сиротам? Потому что, как пишет Иаков в 1 главе, 27 стих, «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов и скорбях, и хранить себя неоскверненными от мира». Дорогие братья и сестры, после того, как мы с женой вернулись на родину, мы увидели, как сотни тысяч детей, сотни тысяч смертей умирают дети в Чернобыльской зоне, потому что она заражена. Там жить очень трудно, и в первую очередь умирают дети малого возраста, потому что слабая иммунная система. И мы посмотрели, это же те дети, которым Господь обещал Царство Небесное. А они, об этом так и не узнав, уходят из жизни. И мы решили посвятить себя этим детям, сиротам, которые нуждаются в Слове Божьем, которые нуждаются в Евангелии. Дайте, пожалуйста, клип.